Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Курс рубля устремился вниз после провала на переговорах в Дохе по заморозке уровня добычи нефти. Украинский суд признал виновными в террористической деятельности Александрова и Ерофеева. Глава СКР выступил за использование в России китайского опыта цензуры интернета. В Вологодской области спасатели продолжают бороться с ледовыми заторами, которые привели к масштабному подтоплению населенных пунктов. СМИ сообщили о подготовке запрета на досрочное погашение ипотеки в России. Банкиры это опровергают. В России стартовала акция «Письмо Победы» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала за импичмент президенту Дилме Русеф. Большая часть граждан России признала в том, что они счастливы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Курс рубля на московской бирже в понедельник стремительно снижался по отношению к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок после не увенчавшихся успехом переговоров по о заморозке добычи нефти в Дохе. Через несколько минут после начала торгов курс доллара впервые с 7 апреля перевалил за 68 рублей, достигнув на максимуме отметки 68 рублей 80 копеек за доллар, что на 2 с лишним рубля выше уровня закрытия торгов 15 апреля. Курс евро при открытии достиг отметки 77 рублей 74 копейки, что на почти 3 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цены на нефть в понедельник снижались почти на 7%. Утром по Москве баррель стоил 41 доллар за баррель, минус 4%. Индекс РТС, как сообщало агентство ТАСС, в начале торгов на московской бирже упал сразу на 4,5%. ММВБ опустился почти на процент. Ускоренное снижение долларового индекса РТС происходит вслед за падением рубля. Напомним, накануне неудачей завершились переговоры России, Саудовской Аравии и еще 15 стран в Катаре. Договоренности сорвались из-за позиции Рияда, в последний момент выдвинувшего невыполнимые требования. В итоге декларацию о заморозке добычи нефти подписать не удалось. Переговоры отложены до встречи стран ОПЕК в июне. После окончания переговоров в Катаре перед журналистами выступил глава российской делегации, министр энергетики России Александр Новак.
Здесь возникли очень бурные дискуссии, которые продолжались сегодня 13 часов. В итоге в рамках этих дискуссий было решено, что общие условия, которые будут удовлетворять всех стран, которые сегодня собрались, они не были достигнуты. В конечном итоге договорились, что те страны, которые представляют ОПЕК, проведут дополнительные консультации с теми странами, которые сегодня не были представлены в сегодняшней встрече. Эти консультации пойдут дополнительно до июня месяца, до саммита ОПЕК. В свою очередь, страны, не входящие в ОПЕК, и в частности Российская Федерация, готовы будут рассмотреть возможность участия в очередной встрече, если будут такие договоренности достигнуты. Мы ожидали, что мы договоримся. Мне казалось, что те страны, которые приехали сюда, они приехали договариваться, а не обсуждать необходимость участия в этом процессе еще каких-то стран, которые сегодня не принимали участие. То есть, в принципе, конечно, если уж мы выбрали время и прилетели сюда, предварительно обговаривая необходимые условия и соглашения, и заморозки, то в целом, конечно, перспектива и ожидания были о том, что мы договоримся. Изменение позиции в такие сроки перед самым началом встречи, конечно, мне кажется, такая практика довольно редкая. На самом деле, в рамках вот международных каких-то наших встреч, обязательств и так далее. Но я считаю, что для нас это не несет никаких последствий.
Это был министр энергетики России Александр Новак. Итоги переговоров сегодня в эфире нашей радиостанции прокомментировал финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Так как никакой надежды договориться не было, то я не думаю, что ситуация сильно ухудшится. Та истерическая обстановка, которая часто бывает на рынке, которая приводит к тому, что что-то там дорожает, что-то дешевеет, она была очень краткосрочная и совершенно истерическая. Нормальная для рынка, да. В краткосрочной перспективе такого рода события, чаще даже не сами события, а объявления о том, что события предстоят, приводят к таким последствиям. К сожалению, и перспективы продолжения нету. Так же, как и с самого начала, никакой надежды не было. Хотя, если бы я был министром энергетики, я бы так же поступил, как министр. То есть, пытался бы договориться. Хотя дело, так сказать, объективно безнадежно. И предположим на минуточку, что договорились бы и снизили бы производство нефти те страны, которые очень важны, а хотя бы зафиксировали. Ну, тут же американцы бы, как только повысилось цена, что являлась бы целью этих договоренностей, тут же американцы начали бы выпускать больше сланцевой нефти. 3 месяца приблизительно нужно для того, чтобы от нуля до выпуска нефти. И американцы уже продемонстрировали, что они очень это быстро умеют делать, что технологии становятся все более дешевыми. Развивали мы это. Вот, можно сказать, молодость вспоминаю. Когда я начинал учиться на механико-математическом факультете Московского университета, кибернетика была лженаукой. Американцы специально придумали для нас, чтобы нам мозги задурить. Об этом говорил преподаватель истории КПСС. А математики мехматские не говорили, что лженаука. Более того, я своей рукой паял лженаучный кибернетический аппарат. ЭВМ тогда это называлось. Компьютер. И мы-то понимали, что этот специалист по истории КПСС ничего не понимает. И даже не врет, а просто не понимает. Но сейчас ситуация значительно более опасная. Тогда специалист по кибернетике не говорил, что кибернетика лженаука. Теперь главный специалист по газу говорит, что сланцевые, ну, во всяком случае, еще 2 года тому назад говорил, что сланцевые технологии – это лженаука. Это очень опасно.
Это был финансовый омбудсмен Павел Медведев. Ну, а о ситуации на финансовых рынках мы сегодня поговорили с финансовым аналитиком FX.pro Александром Купцикевичем.
Я все-таки за то, что рубль продолжит падать. Намеки на них уже срывались раньше. Я имею в виду ОПЕК в конце 2014 года, в конце 2015 года. И нефть после них падала примерно 1.5-2 месяца. То есть нечто подобное можно ожидать и сейчас. Правда, я тут хочу оговориться, что не жду обновления глобальных минимумов. Все-таки мир растет, движется в нужном направлении и так далее. Но пока, вот краткосрочно, на месяц-полтора, я думаю, что нам следует готовиться к более высокому курсу доллара к рублю. То есть это область там 75 в ближайшую неделю или около того. И, возможно, даже 80 в течение месяца, ну, может быть, полутора. Если исходить из там предположений по нефти, да, я жду около 32, ну, может быть, 30. То есть 30 – это как для меня как бы критический сценарий. Я все-таки думаю, что 32-35. Вот в эту область по нефти. Дело в том, что рынок сырьевой, он не такой быстрый, как валютный рынок, который быстро отыграл в течение там часа-двух и возвращается обратно. Здесь будет перестраиваться ожидания участников и игроков. Они теперь вновь должны обратить внимание на запасы, на добычу и все такое прочее. Эти сообщения игнорировались в предыдущей неделе, потому что все равно смотрели на Доху, ожидали от нее соглашения и так далее. Теперь они будут смотреть на добычу, на баланс спроса и предложения, и здесь есть не самая лучшая диспозиция практически все это время, пока инвесторы ждали положительных результатов и заморозки от Дохи. Запасы подрастали в Штатах. И добыча, к тому же, вне Штатов, то есть это ОПЕК плюс Россия, она тоже слегка выросла. Это минимальный прирост, но сам факт. Поэтому я думаю, что вот теперь игроки будут вновь отыгрывать историю с все-таки большими запасами и будут перестраивать свои ожидания, предполагая не столь быстрого восстановления баланса между спросом и предложением.
Это был финансовый аналитик FX.pro Александр Купцикевич.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Голосеевский районный суд Киева признал граждан России Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных на Украине в мае 2015 года, виновными по статьям «Террористическая деятельность», «Ведение агрессивной войны» и действиях, приведших к гибели человека. В пятницу суд завершил все процедурные стадии судебного процесса граждан России и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Обвинение просит 15 лет лишения свободы для Ерофеева и Александрова. Судебное рассмотрение дела началось в Киеве в конце сентября прошлого года. Обвинение настаивает, что граждане России должны отбывать наказание на Украине. Признать виновными заявил председательствующий в процессе судья Николай Дидык в отношении Ерофеева в ходе оглашения приговора гражданам России. Суд также признал виновным и Александрова. Сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что меняется после оглашения приговора? Мы еще не знаем, какой срок получат наши граждане, но уже знаем, что они признаны по целому ряду статей, включая террористическую деятельность.
Я думаю, что ничего не меняется, потому что исход этого процесса, он был известен заранее. И здесь единственная интрига как раз тот срок, который будет получен подсудимыми. Но я думаю, что в любом случае вряд ли стоит в это упираться, поскольку в рамках политического процесса, наверное, состоится какой-нибудь размен.
То есть уже после приговора вы ожидаете начала размена по Савченко, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. То есть позиция Киева состоит в том, чтобы признать граждан России виновными, но так же, как и позиция Москвы состоит в том, чтобы признать Савченко виновной и потом уже вести политический торг. Потому что как Савченко здесь в Москве, ну и там на Украине, так и наши граждане, но в меньшей степени, они скорее являются фигурами, символами, объектами для политического размена, чем просто обычными заключенными.
Савченко все более-менее понятно, она действительно символ, как для Украины, так и для тех представителей там, Западной Европы, которые активно выступают против Российской Федерации, но сказать это про Александрова и Ерофеева нельзя. Они точно не собирали митинги в поддержку. Как-то происходит это все без должного, казалось бы, внимания средств массовой информации в Российской Федерации. Это о чем может свидетельствовать?
Ну, здесь просто, если с Савченко, позиция Киева по Савченко ясна, да, что она доброволец, патриот Украины и все прочее, то позиция Москвы в отношении наших граждан, по которым сейчас выносится приговор, она менее ясная. То есть есть желание с одной стороны послать сигнал силовой корпорации тем людям, которые воевали на Украине, возможно, готовы воевать еще где-то, куда, скажем так, родина или зов совести пошлет, что их не сдадут. С другой стороны, все-таки есть определенные двойственные ситуации с теми российскими гражданами, которые присутствовали на востоке Украины и присутствуют. И Москве не очень хочется привлекать к этому внимание международной общественности.
Ну вот в эти секунды как раз поступило сообщение. Евгений Ерофеев приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Александров к 13 годам. Это вот сейчас только пошли новости как раз из зала суда в Киеве. Но это меньше, чем получила Надежда Савченко. Это будет как-то влиять на приговорный процесс?
Я думаю, что никак, потому что сроки большие, то есть то, что больше 10 лет, это достаточно большие сроки, поэтому здесь смотреть, там, Савченко получил на несколько лет больше или меньше, ну, это не тот вариант.
Вносится поправка, Александр Александров также 14 лет получает, как и господин Ерофеев. Ну и следующий вопрос. Еще до оглашения переговора появлялись вбросы о том, что Российская Федерация не готова к обмену Александрова и Ерофеева на Савченко, и назывались самые разные фамилии, включая и Бута, и Ярошенко, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Сейчас это как-то будет учитываться? Это к чему вообще было?
Естественно, это будет учитываться. У Москвы есть желание, конечно, поскольку Савченко раскрученная фигура на Западе, а Бута и Ярошенко для Москвы с точки зрения той информации, которую они обладают, гораздо более важны, чем вот ныне осужденные граждане, то, конечно же, Москва хотела подобный размен. Но поскольку для Запада это не очень выгодно, потому что у Савченко в основном символический капитал, а у господа Бутова и Ярошенко капитал — это та информация, которой они обладают. Поэтому для глазах Запада это неравноценный обмен, и вряд ли он состоится.
Ну и тогда резюмируем. То есть сейчас после оглашения переговора должны начаться уже дискуссии о возможном обмене. Ну и последнее уточнение. Насколько я понимаю, этот процесс не будет публичным.
Да, в интересах Москвы, чтобы этот процесс не был публичным, тогда это позволит замять дискуссию о тех условиях, на которых российские граждане присутствовали на востоке Украины. Потому что если это все обсуждать, там могут скрыться различные схемы с финансированием ополченцев и все прочее, Москве это не нужно.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин предложил перенять опыт Китая по защите национального информационного пространства, чтобы оградить Россию от информационно-идеологического оружия, это цитата, которое в отношении нашей страны применяют Соединенные Штаты Америки. Но еще одна цитата. «Нужен жесткий, адекватный и симметричный ответ». Свои рассуждения господин Бастрыкин опубликовал в журнале «Коммерсант власть». Он, в частности, напомнил, что власти Китая недавно ввели запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. С марта этого года национальные местные СМИ имеют право сотрудничать с иностранными коллегами только при наличии соответствующего разрешения. В руководстве китайских СМИ могут работать только граждане Китая, а серверы СМИ могут находиться только в Китайской Народной Республике. В разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение в России. Это слова Александра Бастрыкина. Сейчас с нами на связи журналист, заведующий кафедрой новых медиа журфака МГУ Иван Засурский. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка тоже внимательно изучили предложение Александра Бастрыкина, поэтому нас интересует ваш комментарий.
Я вхожу в Совет по правам человека при президенте, и мы часто к Следственному комитету обращаемся. Следственный комитет, может быть, с нами там часто не согласен. Иногда, может быть, мы правы, а иногда Следственный комитет лучше понимает специфику. Вот так же и здесь ситуация. Понимаете, когда звучат предложения о медиарегулировании от Следственного комитета, мне кажется, что здесь важна точка зрения специалистов. А у специалистов есть консенсус, что мы проиграли информационную войну Америки в прошлый раз именно потому, что мы использовали жесткую пропагандистскую модель, основанную на ограничении доступа к информации. Мы проиграли и идеологическое сражение, и технологическое. Связано это с тем, что тот, кто вводит цензуру, если это не случай Китая, в котором, честно говоря, 1,5 миллиарда человек, отдельный рынок, отдельная вселенная, отдельный язык, отдельный письменный язык, и вообще действительно стена стояла и всегда, вне зависимости от того, была она видима или нет. Вот, у нас ситуация другая. Даже если ограничить все каналы, которые только можно, все равно из западных средств информации на других языках распространяющихся, люди все равно будут знать альтернативную повестку, альтернативные точки зрения. И таким образом игра будет все равно проиграна в том случае, если она проигрывается там, где действительно пиарщики сражаются. В информационных поводах, в позиционировании, в том, что мы предлагаем людям, в том, как мы изображаем мир и свое место в нем. Поэтому мне кажется, что здесь эта позиция, к сожалению, пораженческая. Она нам ничего не даст. И это несчастье, что мы всерьез это рассматриваем, потому что ровно из-за того, что мы на этом уже один раз подскользнулись, у нас специально в Конституции было записано, что мы цензуру запретили. Здесь, в данном случае, речь идет, эта статья, о том, что нужно править Конституцию. Потому что в Российской Федерации цензура запрещена. Я считаю, что, наверное, все-таки это было бы неправильно. Потому что для нас важна победа. Нам не нужно поражение здесь. Понимаете, если мы спрячемся, мы все равно, как бы так или иначе, проиграем точно так же, как Советский Союз, великий и прекрасный, проиграл просто мифе о том, что все будут ездить на новых джипах, жить в стране Мальборо и носить джинсы и жевать жвачку. Понимаете, потому что люди после долгих лет цензуры настолько стали невежественными и наивными, что были, когда потеряли веру в советское государство, были готовы верить в любую абсолютную ерунду. И точно то же самое произойдет и сейчас. Поэтому ни в коем случае нельзя, к сожалению, соглашаться на это. И при всем моем глубоком уважении и к Александру Бастрыкину, и к Следственному комитету, я вынужден в данном случае озвучить позицию специалистов, которая прямо противоположна. Нам нужна больше открытости, нам нужен soft power, собственно, и нам нужно больше влияния в мире, потому что наша позиция должна быть более честной, более правильной, и она должна быть сильнее.
Это Иван Иванович, да. У меня просто важное, но последнее уже уточнение, наше время подходит к концу. А то, что Бастрыкин публикует свой материал в издании «Коммерсант. Власть», то есть обращается как будто бы к конкретной аудитории. Ваше мнение, к кому он конкретно обращался?
Вы знаете, это как бы, на самом деле, никакой проблемы с этой публикацией нет, потому что глава Следственного комитета, как и любой человек, может принять участие в публичной дискуссии. И мне кажется, что на самом деле, в данном случае, способ организации этой дискуссии выбран правильно, потому что вместо того, что мы видим часто какие-то законопроекты, уже их обсуждаем, здесь у нас есть ясно выраженная позиция конкретного человека, который излагает свои соображения. Никакой проблемы в этом нет. Проблема в том, что нам нужно сейчас по факту изложения этой позиции провести качественно аргументированную дискуссию и выработать рецепты, которые нас действительно приведут к победе. К сожалению, если мы будем действовать по рецептам Китая, у нас будут другие результаты. Потому что наш рынок слишком маленький, наши IT-компании, наши интернет-компании уйдут за рубеж. Наша российская юрисдикция съежится, люди перестанут доверять власти, люди перестанут доверять информации из официальных источников, и мы проиграем.
Спасибо. Это был журналист, заведующий кафедрой новых медиа, журфака МГУ Иван Засурский. Что касается начала дискуссии, то сегодня мы эту дискуссию начинаем в том числе и в эфире нашей радиостанции. Программа «Баррикады» будет посвящена как раз этой теме.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Уровень воды в Вологодской области, сообщает пресс-служба МЧС России, продолжает повышаться в городе Великий Устюг. По данным гидропоста, минувшей ночью уровень воды увеличился на 4 сантиметра и составляет почти 1,916 метра. Сейчас с нами на связи губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Олег Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Александрович, какова обстановка на данную минуту? Что происходит?
Обстановка стабильна, и эта стабильность тоже нас тревожит, потому что заторы стоят, 2 затора в Архангельской области, в районе поселка Приводино, и в Вологодской области, в 40 километрах от Великого Устюга, в районе поселка Демьяново. Стоят эти заторы уже 3 суток, и вода, она тоже стабильна, то подниматься, то опускаться, не доходя в Великом Устюге до критического уровня 960 сантиметров, порядка полуметра, сейчас 916 сантиметров. И в Кузино, в Красавино, извиняюсь, Красавино превысила уже отметку опасную для населения и составляет уже 740 сантиметров. Поэтому на сегодняшний день мы делаем все возможное для того, чтобы ослабить затор, голову затора. Со стороны Архангельской области работают 2 буксира ледокола, которые со стороны Приводина ослабляют голову затора. А со стороны Вологодской области, Демьяново, работают 4 группы подрывников. На сегодняшний день уже израсходовано более 12 тонн взрывчатки, но, к великому сожалению, сорвать затор с места не получается.
В экстренных случаях, насколько я знаю, там привлекают даже бомбардировщики для того, чтобы сбрасывать боеприпасы на заторы. Еще не дошли до этой стадии, до этой степени?
Нет, сегодня на КЧС мы приняли решение о том, что в 4 часа мы приступаем к бомбардировке тяжелыми бомбардировщиками ледового затора на границе Архангельской и Вологодской области. Самолеты 2 Су-34 уже вылетели из Петрозаводска, воздушно-космических сил Министерства обороны. И где-то минут через 20 примерно они проведут подрывы авиационными бомбами голову затора, который находится в районе поселка Демьяново. Если получится сдвинуть этот затор, тогда мы приступим уже к ликвидации затора, который идет вверх по течению в районе Вологодской области.
Что касается людей, есть ли уже пострадавшие или пока удается сдерживать стихию?
Нет, пострадавших, конечно, нет. В моральном плане пострадали все практически, а вот физически пострадавших нет. Все, кому необходима помощь и поддержка, обеспечены всем необходимым, находятся в пунктах временного размещения. Это порядка 130 человек. Около 100 человек инвалидов, и которые больные лежачие, они эвакуированы, находятся в центральной районной больнице, тоже обеспечены всем необходимым. Поэтому, конечно, обстановка тревожная. Люди ждут, когда уйдет большая вода, а большая вода продолжает заливать территории, потому что затор стоит, и вода постепенно распространяется по подвалам жилых домов. На сегодняшний день подтоплено, на сегодняшний час подтоплено 1960 жилых домов в муниципальных образованиях. Большинство, конечно, в Великом Устюге. В зону подтопления попало 6500 человек. Но еще раз повторяю, никто не пострадал. Мы мобильно работаем совместно с МЧС и вывозим людей из зоны затопления в пункты временного размещения.
Спасибо. Это был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который рассказал о том, как борются с ледяными заторами в Вологодской области. По его словам, в ближайшие минуты уже будут бомбить границу Вологодской и Архангельской областей, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы попытаться решить проблему с ледяными заторами. Сейчас пока, использовав 12 тонн взрывчатых веществ, не удается сдвинуть ледяные заторы, но не теряют надежды главы регионов и будут привлекать уже военную авиацию. Су-34 вылетел, через 20 минут примерно должен отбомбиться. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. В понедельник РБК сообщила, что Ассоциация российских банков направила начальнику государственно-правового управления президента России Ларисе Брычевой письмо о том, что предлагаемая редакция ряда статей Гражданского кодекса лишит ипотечного заемщика права на досрочный возврат кредита без согласия кредитора. По данным издания, письмо было подписано главой Ассоциации российских банков Горегином Тасуняном и направлено в адрес Брычевой 14 апреля. 18 апреля Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте рассмотрит ряд замечаний к законопроекту. Сейчас право досрочного возврата кредита закреплено в Гражданском кодексе. Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов пояснил РБК, что если новую версию кодекса примут в таком виде, то досрочный возврат ипотечных кредитов будет возможен только с согласия кредитора. Однако позднее информацию о запрете на досрочное погашение ипотеки опроверг сам Горегин Тасунян. Но вот сейчас мы и предоставим его слово, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Нет этого запрета, это неправильное толкование, значит, не поняли те поправки, о которых мы говорим. Значит, это исключительное недопонимание произошло. Казуистика юридическая, речь идет о том, что при формулировании поправок была ссылка на закон о потребкредите, который не регулировал вот эти ипотечные отношения. И поэтому наши поправки связаны с тем, чтобы не ссылаться на закон о потребкредите, отнюдь не означают, что мы предлагаем запретить досрочное погашение. Казуистика еще выражается в том, что в свое время, в 2011 году, были поправки в Гражданский кодекс, которые говорили об ипотеке, что при досрочном погашении нужно за месяц информировать и получать согласие кредитора. В противном случае там штрафы и санкции. Сейчас речь идет о поправках, которые как раз наоборот смягчают, либерализуют условия. Если вы хотите иметь возможность досрочно погашения, то в договоре просто указывается, что такая возможность предоставляется, чтобы не надо было заранее согласовывать с кредитором возможность досрочного погашения. Но даже когда, если вы этого вдруг не пропишете, то действующее законодательство всего-навсего предписывает вам за месяц информировать кредитора, а никоим образом не запрещать досрочное погашение. А сейчас еще более либеральная норма получается, которая предусматривает возможность прописания в соглашении возможности досрочного погашения. Поэтому ни о каком запрете речь не идет. И вот эта формулировка, что не распространяется на ипотечные кредиты, не означает, что не распространяется возможность досрочного погашения, а означает, что приводится в соответствие просто редакция, поскольку те статьи, которые регулировали отношения по потребкредиту, просто не имели отношения к ипотеке. Так что, если итог подводить, то никакого намека на то, чтобы запретить досрочное погашение ипотеки, там нет.
Запрета не будет. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России стартовала акция «Письмо Победы» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Акция «Письмо Победы», в рамках которой волонтеры помогут ветеранам найти своих друзей, однополчан, родственников и проведут с ними видеобеседы через интернет, началась сегодня, 18 апреля, во всех субъектах России. Также запланировано проведение акции со студентами вузов и среднеспециальных учебных заведений для написания молодежью писем в прошлое членам своих семей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В письмах будет отражен личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Публикуемая в социальных сетях информация об акции сопровождается хэштегами «Волонтеры-70», «История продолжается», «Волонтеры-победы», «Письмо Победы», ну и другими хэштегами. Сейчас с нами на связи руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-победы» Сергей Першин. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сергей, я как гражданин Российской Федерации захотел принять участие в этой акции. Что от меня требуется, что я могу сделать и как это будет выглядеть?
На самом деле наша организация, она предлагает форматы простые, понятные, но в то же время с воспитательным обязательно смыслом, форматы, при помощи которых молодежь может принимать участие в гражданско-патриотических мероприятиях. Вот один из таких форматов – это «Письмо Победы». Это мероприятие мы проводим с Роспатриотцентром, с Росмолодежью, и основной смысл этого мероприятия заключается в следующем. То есть оно делится на две части. Первая часть, мы вместе со студентами в вузах, не только столицы, но и по всей стране, потому что у нас есть региональное отделение, пишем так называемое письмо победы. Это письмо даже не в прошлое, не адресованное герою, своему родному герою, родному человеку, который принимал участие в событиях Великой Отечественной войны, а это письмо, наверное, самому себе. То есть это письмо позволяет человеку задуматься на миг, а какой его гражданский вклад в дело сохранения исторической памяти, в дело сохранения наследия, ну, потому что так или иначе мы все наследники Победы. Ну и, собственно говоря, вторая часть заключается в том, что волонтеры Победы приходят к ветеранам и помогают им по средствам современных коммуникаций, по видеосвязи связаться с однополчанами, родными, близкими, ну и написать открытку своим коллегам из стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, и в ближнее зарубежье, и в дальнее зарубежье.
То есть акция предназначена прежде всего для участия в ней активистов и студентов из различных учебных заведений. То есть мне уже
не активистов, абсолютно обычных, простых ребят, которые обучаются в вузах. Вот просто мы такие площадки выбрали. Вы, в принципе, как гражданин тоже можете принять участие в нашем мероприятии. Мы готовы прийти к вам в редакцию. К вам в редакцию готовы прийти наши волонтеры Победы и провести это мероприятие для коллектива вашей радиостанции.
Что-то расскажете или мы должны будем написать письмо?
Да, вы должны будете написать письмо, потому что на самом деле это история, которая касается каждой семьи, живущей в нашей стране, так или иначе, наши родные, близкие, прадеды, деды, прапрадеды, они были участниками этих событий. Кто-то на полях боевых действий отечественных, кто-то у станка, кто-то, к большому сожалению, попал в концлагерь и так далее.
Будут ли потом эти письма где-то опубликованы?
Эти письма опубликованы не будут. Более того, мы часть бланка, то есть письмо состоит, письмо это такой бланк из двух частей. Часть бланка, самое главное, остается у человека, потому что мы бы хотели, чтобы это мероприятие продолжилось, понимаете, чтобы он сам наедине с собой осмыслил то, что он написал, обсудил это с родными, близкими, товарищами. А вот вторая часть, как раз-таки, она очень важная для нас. Мы там собираем информацию о том, в каких мероприятиях человеку было бы приятно поучаствовать, потому что у нас очень много событий в преддверии 9 мая. Это и старт Георгиевской ленточки, это и сопровождение парада и шествия «Бессмертный полк», и масса других мероприятий, где человек может реализовать себя как гражданин и тем самым внести вклад в дело сохранения исторической памяти.
То есть потом эта информация пригодится, конечно, для того, чтобы организовывать иные мероприятия,
да,
в рамках, да, уже празднования Дня Победы.
И приглашать вот как раз-таки людей, которые желают поучаствовать.
Хорошо. Как-то с организацией поможете, например, того же «Бессмертного полка»?
Не то, что поможем, мы конкретно вовлечены в этот процесс. Мы будем сопровождать «Бессмертный полк» не только в Москве, но и в других городах России. Волонтеры Победы занимаются этим вопросом. В Москве мы планируем вовлечь в это мероприятие порядка 3000 волонтеров.
можно будет обращаться к вам для того, чтобы вы помогли найти место, где можно распечатать фотографии, я не знаю, или как-то...
Да, вот смотрите, что касается фотографий, насколько я знаю, этим занимаются как раз-таки МФЦ в Москве, и, собственно говоря, эту информацию можно более предметно посмотреть на специализированных ресурсах Бессмертного полка в сети интернет. Вот. Но мы совместно с Почтой России, кстати, делаем пилот, мы в 7 регионах России вместе с Почтой России тоже... помогаем жителям нашей страны, особенно речь идет о небольших населенных пунктах, отдаленных, распечатать портрет своего героя. Для этого нужно просто зайти на наш сайт волонтеропобеды.рф, прикрепить там в специальном генераторе фотографию, и затем Почта России пришлет эту фотографию, распечатанную на дом.
Спасибо. Это был руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры России» Сергей Першин, который рассказал о новой стартующей акции «Письмо Победы».
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
К другим новостям. Палата депутатов Национального конгресса Бразилии проголосовала в воскресенье за импичмент президенту страны Дилме Русеф, сообщают бразильские СМИ. Одобрить решение об импичменте президенту должны были 2/3 депутатов Нижней палаты, 342 человека из 511. В ходе голосования каждый депутат должен был выйти на трибуну Нижней палаты и обосновать свое решение. В результате «за» проголосовали 367 депутатов, то есть запасом. 137 высказались против, 7 депутатов при голосовании воздержались, еще двое на заседании Нижней палаты не присутствовали. Теперь судьбу 68-летней главы государства решит Верхняя палата Национального конгресса Бразилии, Сенат. В течение 10 дней в Верхней палате будет создана специальная комиссия, после чего произойдет голосование по вопросу об отставке президента. Для временного отстранения президента Бразилии от должности на 180 дней необходимо получить не менее 40 голоса, не менее 41 сенатора из 81. Для окончательного импичмента необходимо будет провести еще одно заседание Сената под председательством главы Верховного суда Бразилии и в ходе нового голосования получить не менее 54 голосов. В случае отстранения Дилмы Русеф от должности и обязанности главы государства до выборов будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Срок полномочий президента Русеф истекают в 2018 году. Вот что нам по этому поводу сказал, руководитель центра. Сейчас слово президенту Бразилии Дилме Русеф.
Чтобы достичь своих целей, мои противники хотят нарушить правила демократии и уничтожить Конституцию, распространяя нетолерантность, ненависть и насилие. Они хотят унизить страну перед всем международным сообществом, как будто это просто какая-нибудь республика, а не одна из величайших демократий мира. Я не совершала преступлений, против меня не может быть никаких обвинений в коррупции. Я не препятствовала расследованию, мое имя не значится ни в одном стоп-листе. Меня не подозревают ни в каких противозаконных действиях, направленных против общего блага.
Это была президент Бразилии Дилма Русеф. Запись ее выступления предоставлена агентству ТАСС. В общем, происки противников, которые хотят расшатать ситуацию в стране. Таков комментарий Дилмы Русеф. В любом случае, процесс еще не завершен. Процесс ее отставки возможный. Он только начался. Но и сейчас с нами на связь выходит руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский. Збигнев Владиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А можете сказать, какова вероятность того, что Дилма Русеф действительно уйдет в отставку под давлением парламента и нижней, и верхней палаты?
Знаете, вероятность велика, но, конечно, не 100%, потому что достаточно сложная процедура. Но поскольку самый сложный этап пройден, то есть вот против проголосовало 2/3 нижней палаты с запасом, вот и очевидно, что верхняя палата тоже... Там нужно всего 50%, то есть тоже, очевидно, проголосуют. Вот. А дальше начнется сама... То есть это еще не импичмент, а начало импичмента процедуры. Вот. А дальше уже после, значит, разбирательств, соответственно, в течение максимум 180 дней нужно принять решение уже 2/3 голосов Верхней палаты. Вот. То есть вероятность велика, но не 100%.
Ну и кому это выгодно, для чего это делается сейчас в Бразилии? Просто Дилма Русеф обвиняет своих политических оппонентов в происке врагов.
Ну, знаете, тут очень много накопилось факторов объективных и субъективных. То есть, ну, один фактор сейчас как бы, ну, Бразилия устала от коррупции, хотя лично Дилма Русеф ей такое обвинение не выдвигается, потому что повод для импичмента это все-таки, ну, как бы нерациональное или укрытие, что ли, вот дефицита государственного бюджета во время выборов. Вот, но, в общем, в Бразилии главная проблема – это коррупция. Более того, как бы печально то, что по разным оценкам 56% депутатов, которые добиваются смещения Дилмы, вот тоже они замешаны в той иной степени в коррупции. Вот. И особенно вот председатель Нижней палаты Кунья, который ведет вот эту процедуру, тоже против него есть. Поэтому как бы судьи тоже, ну, не вызывают особого, как сказать...
Доверия. Так.
Доверия тоже. Поэтому тут сложно. Но с другой стороны, вот соцопросы показывают, значит, что примерно от 60 до 70% населения выступает за импичмент.
Ну и главный вопрос, это формальная причина отставки Дилмы Русеф, возможной отставки, или объективная? Ну, потому что коррупция много где,
отставляет. Вы знаете, тут много факторов. Тут, во-первых, еще пришлось это на экономический кризис, да, на ухудшение положения в стране, на падение экономики. Дальше наступил развал правящей коалиции. То есть, во-первых, Дилма Русеф победила там всего несколькими процентами во втором туре. Вот. Дальше у правящей партии вот, в Нижней палате примерно 60 с чем-то мест из 513. Остальные были голоса коалиции. Коалиция развалилась сейчас. Вот. Дальше у вице-президента есть свои собственные амбиции какие-то. Вот. И оппозиция, естественно, как бы заинтересована приходе к власти, вот, и она была на грани власти, то есть потеряла, ну, выборы проиграла буквально 2% голосов, вот. И население устало уже от такой, ну, вот, все-таки, ну, грубо говоря, вот, значит, уже партия трудящихся 12 лет у власти, уже 14 практически лет у власти, вот, ну, тоже, как бы, вот.
Да, ну, и что касается,
народ хочет, да, смены какой-то, да.
А что касается оппозиции, это леваки или это, наоборот, какие-то либеральные демократы с вектором...
Нет, это скорее, я бы сказал, такой основная партия, которая вот, ну, была на грани победы, это, значит, такая партия называется партия бразильской социал-демократии, это вот был президент Кардозу до Лулы. Вот, ну, теперь Кардозо уже достаточно пожилой, но вот, значит, вот, но эта партия достаточно влиятельная, вот она претендует на власть, это, ну, такое, она типа европейской социал-демократии, умереннее, но она, я бы ее назвал центристской с уклоном вправо, то есть, скорее, более либеральная, но формально она социал-демократическая.
Спасибо. Спасибо. Это был руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский.
Говорит Москва. Поток.
Ну, теперь о хорошем. Большая часть граждан Российской Федерации чувствует себя абсолютно счастливыми людьми. Ну, или не абсолютно, но в любом случае счастливыми. Об этом сообщает Российский центр изучения общественного мнения на своем сайте. Индекс счастья в стране в последние 6 месяцев держится на уровне 25-летнего максимума. В октябре 2015 года он равнялся 70% пунктам, в апреле 2016 – 68%. 83% жителей России ощущают себя в целом счастливыми людьми. Более позитивно настроена молодежь. 90% – среди 18-летних. Материально обеспеченные, счастливые, знаете сколько? 91%. Высокообразованные 89% респондентов. Ну и сейчас с нами на связи руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Наверняка многие сейчас захотят поспорить с Всероссийским центром изучения общественного мнения и в очередной раз обвинят вас в том, что вы как-то не тех спрашивали. Что можете сказать, да?
Опросы проводятся в качестве всероссийского исследования. Мы по стране опрашиваем каждую неделю 1600 респондентов, и наш опрос охватывает 46 регионов, краев, областей Российской Федерации, 130 населенных пунктов. Ну, наверное, еженедельными опросами мы охватили большое число россиян.
То есть еженедельно замеряете индекс счастья, в результате получаются именно такие цифры, и больше всех счастлива молодежь, люди с высоким образованием. В этом я улавливаю просто определенный парадокс. Мы обычно привыкли к тому, что чем выше уровень образования, тем больше люди рефлексируют, сразу в Достоевщину какую-нибудь погружаются. И не до счастья в этот момент. А чем вы меряете?
Какой момент, когда вы получили диплом? Да. О счастье мы спрашиваем, конечно, не каждую неделю, потому что субъективное ощущение счастья, такое ощущение достаточно устойчивое. То есть настроение людей меняется достаточно медленно. Если мы будем сравнивать показатели, скажем, там, раз в 2-3 месяца, то мы будем видеть очень мало динамики. Но если мы посмотрим на большой период, например, с начала 90-х годов, то мы увидим, что ощущение счастья действительно с годами меняется. И, кстати, мы можем зафиксировать, что из года в год россияне довольно все чаще говорят нам о том, что они ощущают себя счастливыми. Так, например, если у нас в 90-е годы менее половины ощущала себя счастливыми, то у нас первый скачок произошел в начале 2000-х годов, когда увеличились показатели. Потом мы наблюдали этот скачок где-то в 2012 году, и потом с 2015 года у нас показатель счастья фактически держится на очень высоком уровне.
С чем коррелируется индекс счастья? С материальным положением?
Да, безусловно, если человек чувствует себя... Если те люди, которых мы спрашиваем, говорят, что они оценивают свое материальное положение как хорошее, то, в общем, в целом, это означает, что, скорее всего, они чувствуют себя счастливыми. Или не как хорошее, а как среднее. Если человек говорит, что, например, ему не хватает на что-то денег, то эти люди чаще говорят о том, что они чувствуют себя несчастливыми.
Ну и, соответственно, эта корреляция прослеживается и по временам. То есть, если в 90-х было больше людей бедных, а в 2000-е появляется...
Да, в 90-х у нас было рекордное количество людей, которые субъективно ощущали свое материальное положение именно плохим. Не хорошим и не средним, как сейчас. Да. То есть, сейчас, если у людей даже есть материальная проблема, то все равно значительная часть респондентов, сравнивая то, что у них есть сейчас, с тем, что у них было не так давно, или глядя вокруг, может оценить свое материальное положение как среднее.
Но если я правильно понимаю, то в последнее время прослеживается тренд на снижение уровня счастья.
Я не очень понимаю, где вы взяли такие данные, потому что у нас есть два показателя, которые мы измеряем. Это уровень субъективного ощущения счастья и, как мы это называем, социальный индекс счастья. Вот субъективный индекс счастья показывает, насколько счастливым чувствует человек себя лично.
Так.
И мы спрашиваем людей, вот лично вы счастливы или нет? А социальный индекс счастья показывает нам, как люди видят тех, кто находится вокруг них. То есть мы спрашиваем, как вам кажется, среди ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастных? И, в общем-то, россияне, будучи счастливыми сами, часто вокруг себя видят счастливых людей. Да? То есть у нас где-то примерно около 40% опрошенных говорит о том, что счастливых людей вокруг них больше, чем несчастливых, и примерно столько же говорят, что примерно одинаково счастливых и несчастливых. Несчастливых и немногих.
Я отталкиваюсь исключительно от данных, например, Минэкономразвития Российской Федерации, там, Минтруда и масса других Мин, которые рассказывают, что все-таки в нынешних условиях, когда снижается в том числе и уровень жизни, я предполагаю, что, наверное, и индекс счастья должен неизбежно снижаться.
Ну, вы, предполагая, что уровень жизни снижается, не звучите как несчастливый человек. Смотрите, когда мы спрашиваем россиян, почему они себя считают счастливыми и почему они себя чувствуют несчастливыми, то мы наблюдаем такую тенденцию. Вот причинами всех переживаний, того, что люди чувствуют себя недостаточно счастливыми, являются как раз внешние материальные проблемы. Нехватка денег, бедность, низкий уровень доходности, проблемы с работой, возможно, отсутствие шансов для того, чтобы реализовать свои карьерные амбиции. Ну и, конечно, есть такая тема, как здоровье, которое отражается на ощущении счастья. А то, что делает людей счастливыми, это совершенно другие вещи. Это благополучие в семье, это радость детям, радость внукам. Есть, опять же, умение радоваться жизни, отсутствие, наличие понимания того, что нет каких-то больших серьезных проблем, есть здоровье, здоровые близкие, и вот умение находить в этом позитив.
Ну, я в зависимости от того, в какое время года вы спрашиваете, в каком городе спрашиваете, вот сильно меняются настроения?
Ну, вы знаете, когда мы говорим о том, что у нас большинство там, населения порядка 83%, да, чувствует себя счастливыми, то здесь сам масштаб показателя показывает, что здесь нет большой дистанции между жителями разных городов и сел. И я, наверное, сейчас не скажу вам про время года, просто потому что сейчас у нас весна, а прошлый опрос, когда у нас был? А прошлый опрос у нас был осенью, и осенью мы наблюдали абсолютно те же самые показатели. То есть у нас тоже 85% россиян считали себя счастливыми. Здесь, я думаю, выражен не столько фактор сезонности, сколько тот момент, что людям для того, чтобы находить в себе силы, справляться с трудностями, с проблемами, каким-то образом находить в себе силы для того, чтобы преодолевать неприятности, нужно видеть, нужно также уметь чему-то радоваться, что-то воспринимать позитивно. Нужно находить в чем-то силы. И эти силы сейчас россияне находят вот в своей традиционной ценности, в семье, в близких, в здоровье. Хотя другой вопрос, что есть здесь и не самый благоприятный момент, связанный с тем, что такой узкий спектр источников счастья. Да, вот мы
понимаем.
Семья, дети, да. Было бы, конечно, лучше, если бы таких источников счастья было больше.
Спасибо. Спасибо. Это была руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова. Новости.